парке сзади у штаба батальона кучно разорвался минный залп, и все снова затихло. Немцы под вечер напоминали о своем существовании, били по развалинам барского дома. Первая мина была случайный недолет. «На шинель возьмем», — сказал Рябченко и стал стаскивать с себя шинель, но как-то странно, неловко. «Помоги снять», — охнув, — сказал он Караулову. «У меня в кисти осколок». И Сенцов увидел, что кисть левой руки у него вся в крови. «А чего шинель марать?» — сквозь слезы сказал Караулов. «Я донесу». Полушубок его был окровавлен сверху донизу. Вся кровь из горла генерала хлынула прямо на Караулова. Даже на лице у него были брызги крови, которые он размазал вместе со слезами по щекам. Он взял мертвого на руки так, как приладился брать его, еще думая, что он живой. Поднялся сперва на колени, а потом в рост и с ношей на руках пошел по ходу сообщения обратно к штабу. Сенцов шел впереди него, иногда оглядываясь. «Может, вдвоем возьмем?» — спросил Сенцов, когда они прошли шагов 50. Но Караулов только помотал головой. Лицо у него было побагровевшее от напряжения, а из глаз все еще лились слезы. Так он до самого штаба не уступил и не разделил ни с кем своей ноши, никому не отдал своего командира дивизии. Сенцов добежал до штаба на 2 минуты раньше него, и когда Караулов подошел туда, на улицу уже выскочили потрясенные случившимся Баглюк и Малинин. Караулов дошел до стены, задыхаясь, прислонился к ней и еле слышно спросил: «Куда класть-то?» Он не хотел класть свою ношу на землю. Спросил, не удержавшись на ослабевших ногах, пошатнулся, съехал по стене спиной и сел на снег, продолжая, как малого ребенка, держать на руках тело генерала. Через несколько минут подъехали сани, и Караулов вместе с Баглюком положил тело генерала на посланное поверх сена редно. Стоявший рядом Рябченко все время нагибался, брал пригоршни снега и прикладывал их к раненой руке. Снег сразу кровенел и отваливался розовыми кусками. Малинин подвернул комбату намокший от крови рукав шинели, и, так как Рябченко сгоряча никуда не хотел уходить, послал за врачом или сестрой, чтобы они сами пришли сюда. Потом Баглюк, прежде чем вести генерала, пошел вниз, в подвал, звонить в полк и в дивизию. Как ни привыкли к потерям, но несчастье было из ряда вон выходящее и вдобавок поражало своей совершенной неожиданностью. Надо было предупредить о нем. Генерал лежал на санях. Лошадь топталась на снегу, тихонько подергивая сани. А Малинин, Рябченко, Караулов и Сенцов стояли рядом с санями, смотрели на мертвого, и каждый думал свое. Малинин думал о том, что генерал почти ровесник ему, и дети у него тоже, наверное, уже взрослые, и, может быть, тоже были или будут на фронте. У Рябченко, хотя и потрясенного так же, как все другие, это потрясение путалось с мыслями о собственной ране. Он думал о том, что если кость не перебита, то можно будет остаться в строю, и все прикладывал и прикладывал снег, чтобы унять боль, и пошевеливал пальцами раненой руки. «Нет, кажется, кость не перебита». Караулов вспоминал о том, как перед самым ударом мины генерал толкнул его в спину, и он проскочил на 3 шага вперед. А надо было не послушаться, устоять, тогда бы ничего не было. Под «ничего не было» он понимал, что тогда бы не генералу, а ему, Караулову, достался этот осколок. И в простоте этой мысли, и в силе его досады на себя выражалась вся самоотверженность его солдатской души. А Сенцов думал о том, что когда они шли все 4 по ходу сообщения, в его сердце вдруг заговорил страх, и он пожалел, что вызвался идти за языком. А сейчас, после этой неожиданной смерти, все на войне казалось ему одинаково страшным и одинаково не страшным, и уже не было жаль, что он вызвался. И только один генерал ни о чем не думал. каким он был веселым весь этот день. Таким веселым, каким давно себя не помнил. Его так и распирало от счастья предстоящего наступления. Обычно вовсе не такой уж улыбчивый, он сегодня, нужно и не нужно, улыбался целый день. Наступление! Наступление! Нет, значит, не судьба была ему наступать. А как он ждал, как ждал этого, сколько мучился тем, что отступаем, сколько дней и ночей мечтал об этом наступлении и упал на самом пороге. Если бы мертвые могли думать после смерти, наверное, он бы думал именно об этом. А если бы мертвые могли плакать, наверное, на его глазах выступили бы слезы нестерпимой досады. Генерал неподвижно лежал на санях и смотрел на четверых живых людей, с которыми он еще полчаса назад говорил и шутил. Смотрел открытыми, мертвыми, начинавшими стекленеть глазами. Баглюк вернулся. Тело генерала закрыли, чтобы не всякий встречный раньше времени знал, что убили командира дивизии. И сани с Баглюком и телом генерала поехали в обратный путь. Да, тяжело для дивизии, глядя вслед уже скрывшимся за поворотом саням, сказал Малинин. Запыхавшись от ходьбы по снегу, военврач, пришедший сразу вместе с сестрой и санитаром, благо в батальоне сегодня не было ни одного раненого, увел Рябченко на перевязку вниз, в подвал. «У меня тело хорошее, быстро заживет», — уходя, сказал Рябченко, успокаивая больше себя, чем Малинина. Он был храбрым человеком, но уже по первому ранению знал за собой такой грех, что плохо переносит боль, и сейчас робел перед перевязкой. «Как думаешь насчет языка, Караулов?» — спросил Малинин, когда Рябченко ушел. «Как? Возьмем, товарищ старший политрук?» Караулов даже с некоторым удивлением поднял на Малинина свои вспухшие от слез глаза. Теперь, после смерти генерала, последнее его приказание было для Караулова тем более святее святого. «Я думаю так», — сказал Малинин, — «пусть на первый случай Сенцов сам напарника себе выберет и пойдет». «А я?» — осипшим от волнения голосом спросил Караулов. «Я генералу слово дал». «Вы от меня его не отымайте». «Вот именно что дал», — сказал Малинин, «и значит, должен провести операцию при всех случаях, обеспечит их проход через позиции», — кивнул он на Сенцова. «А уж если у них не сладится, тогда разрешу тебе самому пойти повторить». «Ишь ты, не сладится! Какое выражение осторожное подобрал!» «Не сладится», — подумал Сенцов, и холодок прошел у него по спине. «Вот так, товарищ Караулов», — сказал Малинин, заметив, что Караулов собирается возразить. «Идите, действуйте». У него не было профессиональных военных повадок, и, приказывая, он порой говорил не те слова, что положено, но характера у него хватало не повторять своих приказаний по два раза. Караулов и Сенцов пошли, а Малинин остался, все еще не заходя в подвал. «Кто его знает?» — подумал он. «Перевязка — дело невеселое, а Рябченко — человек молодой и самолюбивый, еще застонет при мне, а потом стыдиться будет». Малинин, когда считал, что без этого не обойдешься, не боялся портить отношения и доставлять неприятности, но без нужды задевать людей за больное место не любил. Так было и с Карауловым. Он отставил его от задания под разумным предлогом, не нанося обиды. На самом же деле он просто не хотел, чтобы Караулов шел к немцам, потому что как раз сегодня тот мог сорваться и погибнуть. Так, по крайней мере, казалось Малинину, после того, как он своими глазами увидел всю меру испытанного Карауловым потрясения. Правда, Караулов был из тех, про кого любит говорить, что с ними ничего не станется, у них шкура дубленая. Но Малинин не верил в защитную силу дубленой шкуры, когда речь шла о человеке. О нем самом, случалось, тоже говорили этими же словами. А он просто-напросто умел держать себя в руках. Только и всего. На огибавшей развалины тропки появился адъютант генерала. Он шел с минометчиком, спешил и, издали заметив только Малинина, решил, что опоздал. «А где комдив? Уехал?» — спросил он на ходу. Малинин посмотрел в глаза адъютанту и, вздохнув, сказал вместо прямого ответа. «Спуститесь прямо по Косогору. Сани по дороге поехали. Еще догоните их, пока холм обогнут». Адъютант побежал вниз по стежке, придерживая плясавшую на боку полевую сумку, а Малинин еще раз подумал о том же, о чем думал, провожая сани с Баглюком и телом генерала. Плохо. Очень плохо для дивизии. Караулов, прежде чем зайти в землянку автоматчиков, скинул полушубок, долго оттирал его снегом, но кровь никак не оттиралась. «Вы хотя лицо...» — сказал ему стоявший рядом Сенцов. Караулов набрал горсть снега и несколько раз провел им по лицу. «Ну как?» «Дайте-ка», — сказал Сенцов и соскоблил у Караулова возле уха запекшееся пятно крови. Караулов накинул полушубок на плечи, и они вошли в землянку. До землянки уже дошел слух о смерти генерала, и когда Караулов начал объяснять задачу и сказал, что обещание достать языка было дано самому командиру дивизии, все почувствовали особую крепость этого обещания, данного мертвому. Караулов объяснил задачу. Провожать и встречать разведку будет он сам. Кто вызовется идти напарником вместе с младшим сержантом Сенцовым? «Я пойду», — поспешно сказал Леонидов. Сенцов надеялся, что идти с ним вызовется Комаров. Его спокойствие и ровность были Сенцову по душе и внушали особое доверие. Но вызвался Леонидов, вызвался и огляделся так зло, словно кто-то хотел вырвать у него кусок изо рта, и под его злым взглядом так больше никто и не вызвался. То, что с ним вызвался идти не Комаров, а Леонидов, портило Сенцову настроение, но спорить не приходилось. Леонидов сам выслушал от него сегодня обидные слова и, однако, шел, может, даже как раз и шел доказать, что его зря, напрасно обидели. Немного нервный он, а так, что ж, ничего. Постарался успокоить себя Сенцов и в последний раз про себя пожалев, что с ним идет не Комаров, сказал вслух. «Раз так, давай собираться». Они пошли налегке, без полушубков, в одних подпоясанных ремнями ватниках, взяв с собой автоматы, ножи, по две гранаты на худой конец, если засыплются, клок ваты для кляпа и моток телефонного шнура, чтобы связать языка. Когда Караулов уже отдал все приказания, и им оставалось лишь вылезти из окопа и сползти по занесенному снегом мелкому кустарнику вниз, к ручью на ничейной земле, Леонидов вдруг шепотом сказал на ухо Сенцову слова, которых тот совсем не ожидал. «Кабы вчера не мой грех, сидели бы сегодня, да твой орден обмывали». И Сенцов понял, нет, не со злости вызвался в разведку Леонидов, а не хотел, чтобы из-за вчерашнего убитого им языка другие, а не он, рисковали своей жизнью. «Погоди, еще обмоем», — сказал Сенцов, и, ощутив щекой колючее прикосновение снега, перевалился через бруствер. Когда через три часа случилось несчастье, когда они, волоча за собой языка уже в лощинке, откуда до наших позиций осталось с полкилометра, попали на мины, и Леонидову оторвало ступню, Сенцов поясным ремнем, перетягивая ему под коленом ногу, с горечью подумал. «Вот тебя и обмыли». Рядом с ними на снегу лежал связанный по рукам и ногам немец, которого они сперва вели, связав ему руки, а последние полкилометра по очереди, как мешок, тащили за собой по снегу. Немец лежал и сопел, во рту у него был кляп. Мина, скорее всего, была наша. Если бы мины были немецкие, немцы знали о них, они сразу после этого взрыва подняли бы стрельбу. Но на немецких позициях все было тихо. Исчезновение заснувшего в окопе солдата еще не обнаружили, а взрыв, наверное, сочли залетевшей от русских миной. «Что делать будем?» — тихо спросил Леонидов. Кто его знает, может быть, в момент разрыва, когда ему оторвало ступню, он и крикнул, но потом не разжал губ. Никогда, — Сенцов резанул ножом лохмотья кожи, на которых висела ступня, — никогда бинтовал индивидуальным пакетом культю, никогда поясным ремнем перетягивал ногу под коленом. Ничего не скажешь, характер у Леонидова был твердый. «Переждем еще немного и поползем», — сказал Сенцов. «Будешь силы терять, буду тебя подтягивать». «А Фриц?» — спросил Леонидов. Сенцов с содроганием подумал о том, что стрелять нельзя, придется, прежде чем тащить к своим Леонидова, зарезать немца ножом. Оставить его с расчетом потом прийти было рискованно, он мог развязаться или вытащить кляп. «Что же делать?» — сказал Сенцов. И по его жесту Леонидов понял, что он собирается делать. «Давай, бери его и тащи», — сказал Леонидов. «Приказ надо выполнить. Один дотащишь?» «Дотащу, но...» Сенцов не договорил, потому что Леонидов снова прервал его горячим, лихорадочным шепотом. От потери крови он заметно с каждой минутой терял силы. «Тащи его, а я сзади поползу». «Ладно», — Сенцов вдруг согласился с Леонидовым. «Но только никуда не ползи, тут будь. Я его дотащу и приду за тобой. Ребят возьму и приду. Только ты на этом месте будь. Никуда». Он боялся, что Леонидов, ослабев, может отползти куда-нибудь, где его не найдешь. «А ты придешь?» — несмотря на собственное самоотверженное решение, Леонидову хотелось жить, а то он не задал бы такого вопроса. «Сам приду. Слово даю». Сенцов, чтобы легче было ползти, скинул с себя даже ватник. Оставил рядом с Леонидовым свой автомат и только с ножом и одной гранатой в кармане пополз вперед, волоча за собой немца. Немец, как потом оказалось, был и нездоровый, и не тяжелый, даже вовсе маленького роста. Но попробуй-ка волочить такой мешок по снегу, не подымая головы. Когда Сенцов, самому себе не веря, что добрался за 50 метров до окопа, встретил выползших ему навстречу и лежавших за бугром в снегу караулова и командира, занимавшей здесь оборону роты, он уже изнемогал и, хотя полз по снегу, был потный с головы до ног. «А где Леонидов?» — спросил караулов. «Там, раненый. Сейчас схожу за ним», — задыхаясь после каждого слова, сказал Сенцов. И караулов не стал больше ничего спрашивать, пока они теперь уже все втроем не втащили немца в окоп. «Ну чего там с Леонидовым?» — уже в окопе снова спросил караулов, накинув на Сенцова свой полушубок. «Сейчас скажу немцу, кляп выньте, а то как бы Сенцов не договорил». Не хватило дыхания. У немца вытащили кляп изо рта, и он стал надрывно кашлять, как туберкулезный. Потом его стошнило, то ли от страха, то ли от того, что у него долго был заткнут рот. «Леонидову ступню оторвало», — сказал Сенцов. «Сейчас пойду за ним». «Куда ты такой пойдешь?» — сказал караулов. «Сейчас я сам пойду, только объясни, где». «Нет», — сказал Сенцов. «Я с тобой пойду, дай только передохну». Обычно он разговаривал с Карауловым на «вы», но сейчас назвал на «ты». Командир роты протянул ему фляжку. «Не надо», — сказал Сенцов. «Боюсь, ослабну». «И так жарко. Воды вот». Но воды поблизости не было, и он, взяв пригоршню, стал есть снег. «Оставайся», — снова, на этот раз уже по-начальнически, — сказал Караулов. «Я найду». «Вот Комарова с собой возьму». Комаров тоже был здесь. Оказывается, его взял себе в напарники караулов на случай, если бы не сладилось. Вспомнил Сенцов слова Малинина. Сенцов выплюнул комок снега. «Как вы, не знаю, а только я сам с вами пойду. Без меня все равно его не найдете. Там и ватник мой, и автомат». Он вдруг вспомнил весь ужас, испытанный им самим тогда в лесу, когда он очнулся раненый и пополз, а потом поднялся и увидел идущего на него немца с автоматом. «Нет, с Леонидовым этого не будет». «Пойдемте», — повторил он, и, не дожидаясь окончательного решения караулова, стал первым вылезать из окопа.